Христос сказал вполне определенно: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Чтобы не умереть духовно, христиане прибегают к великому таинству – причастию. Однако в дни Великого Поста божественная литургия совершается лишь в субботу и воскресенье. Как быть тем, кто желал бы причаститься в будние дни? Церковь не оставляет своих чад без причастия. По средам и пятницам служится литургия прежде освященных даров. Каковы особенности этого богослужения, расскажет Азбука Православия. Еще в IV веке решением Вселенского собора в будние дни Великого Поста было запрещено совершать божественную литургию, поскольку это богослужение наполнено особой радостью таинственной встречи со Христом. Такая радость во время поста, во время скорби о своих грехах не совсем уместна. Христиане лишь ожидают воскресения Христова. Но духовная борьба, которую ведет каждый верный православный христианин, невозможна без помощи Божией. В этой борьбе тело и кровь Христовы просто необходимы. Это насущная пища, которая поддерживает и укрепляет в минуты искушений и опасностей. Именно поэтому в среду и пятницу церковь установила совершать особую службу – литургию прежде освященных даров. По самому названию «Литургия прежде освященных даров» можно судить об ее отличии от полной литургии. Дары, тело и кровь Христовы, которые верующие принимают во время причастия, были освящены прежде, то есть в предыдущий воскресный день. Они хранились в алтаре на престоле и теперь во время прежде освященной литургии преподносятся верующим для укрепления их сил в духовной брани. Отличается литургия общим характером богослужения. Молитвы и песнопения более аскетичны. Часто совершаются земные поклоны. Во всех действиях сохраняется покаянное настроение. Трепетный и важный момент перенесения святых даров с престола на жертвенник. Затем, во время великого входа, дары вновь переносятся на престол. Этот вход похож на тот великий вход, который совершается на полной литургии, когда поется херувимская песнь. Однако на полной литургии с жертвенника на престол переносятся еще не освященные, а лишь заготовленные для совершения таинства хлеб и вино. А на литургии прежде освященных даров переносится уже агнец – хлеб, который приложился в тело Христова. Те, кто на таинстве исповеди покаялся в своих грехах, могут приступить к причастию святых христовых таинств. Протоиерей Александр Шмеман писал: «На земле мы можем только предвкушать славу и радость Царства Небесного. Однако в церкви мы покидаем мир сии и духовно встречаемся со Христом за Его трапезой, созерцая в тайниках своего сердца Его нетварный свет и славу». Кроме среды и пятницы, литургия прежде освященных даров Великим постом совершается в четверг пятой седмицы, в день обретения главы Иоанна Предтечи, в день 40 мучеников севастийских, а также в первые три дня Страстной седмицы. Апостол Яков в своих посланиях рекомендовал: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Православная церковь в точности исполняет этот завет апостола. Существует такое таинство – соборование или елеопомазание, которое обычно совершается в дни Великого Поста. Что же это за таинство и кто может принять в нем участие, рассказывает на встречах с прихожанами иеромонах Сафроний. Фрагмент этой беседы предлагаем вашему вниманию.
Таинство соборования было известно еще с самых первых времен христианства. К таинству церкви приступает прежде всего крещенный человек. Приступает к таинству люди, которые болеют. «И аще кто болит вас, да призовит пресвитера церковные». То есть человек, который приступает к таинству соборования, он должен понять, от какой же болезни он соборуется. Не просто абстрактно «я болею, вот у меня температура, давление, и я пошел собороваться». А то есть это обычно какие-то хронические заболевания, заболевания, которые тяжелые, и долго не проходят. Бывают опасные заболевания. В таинстве соборования прощаются грехи. Но какие грехи? Человеку прощаются в таинстве соборования грехи, которые он забыл. Но при одном условии. Если он исповедует все свои грехи без утайки, чистосердечно, все, которые помнит. Вот, то есть исповедь, она обязательна. Таинство покаяния, оно обязательно. Оно может совершаться как перед соборованием, так и после соборования. Но это непременное условие для того, чтобы принять соборование. Потому что все наши грехи, все наши болезни, они между собой связаны. Поэтому человек, который не раскаянный грешник, что значит не раскаянный, который утаивает грехи, не хочет по разным причинам, может быть стыдно, ложный стыд какой-то, еще что-то, этот человек может принять таинство соборования не во исцеление души и тела, а в суд и осуждение. Поэтому каждый, кто приступает к таинству соборования, должен испытывать свою совесть. А все ли он поисповедовал? Ну, человек, который ходит в храм, регулярно исповедуется, причащается, у него, как правило, таких проблем нету. Как правило, уже все грехи поисповеданы. Но если вдруг что-то особенным грузом лежит на совести, вспоминается, то дозволяет снова поисповедоваться. Вот. А если же кто-то ходит очень редко в храм, раз в полгода, раз в год, такому человеку к исповеди нужно подойти со всей серьезностью. Какие еще люди считаются нераскаянными грешниками, которые приступают к таинству неправильно? Это те, которые, например, ну как вам объяснить, не хотят оставить прежний греховный образ жизни. Вот для примера возьмем, да, человек, ну вот он курит много, да, у него легкие больные, и он решил пособороваться. Но он правильно решил, да, он болеет. Он пришел, поисповедовался, пособоровался и продолжает дальше курить. Как вы думаете, таинство покаяния совершилось? Нет. Человек же не... Покаяние в чем заключается? В устной исповеди и изменении своей жизни. Борьба с грехом, она должна быть обязательна. Вот иначе будет таинство в суд и осуждение. И за место исцеления наши духовные язвы, телесные язвы, они еще больше усугубятся. Над какими людьми еще не совершается таинство соборования? Над теми, кто потеряли употребление рассудка и находится в беспамятстве. То есть, знаете, бывают у человека психические болезни. Вот пока он находится вот в этом беспамятном состоянии, то есть не понимает, что он творит, что он говорит, таинство соборования над таким человеком не совершается, пока он снова не придет в разум. Не совершается соборование над младенцами до 7 лет. Но что нужно делать родителям, у которых есть больные дети? Почаще причащать, дома самим побольше времени уделять на молитву, поститься в среду-пятницу, просить у Бога помощи. Мы должны в свое покаяние обязательно вкладывать изменения и по возможности исправления нашего грехов. Если они как-то воздействовали на людей, тогда наше покаяние становится более полным. Тогда сердце действительно очищается, просвещается, Господь становится ближе, крест болезней Господь уже помогает нести, он не такой тяжелый, кажется, а то и вовсе освобождает от этой болезни. Вот поэтому, дорогие братья и сестры, желаю нам всем задуматься над своей жизнью, тем более идет Великий пост, попытаться переосмыслить ее, взглянуть на некоторые вещи по-другому, и чтобы наше покаяние было полным, чтобы мы исповедовали устно грехи и перед людьми тоже могли с честными глазами, с улыбкой на устах смотреть вперед.
Елеем в Древней Церкви называлось оливковое масло. Оно использовалось для помазывания как физических ран, так и для помазывания на церковных таинствах, для исцеления духовного. «Господи, помилуй» по-гречески звучит как «Кирие элейсон», то есть «Господи, смажь елеем мои раны». Пусть эта краткая, но сильная молитва поможет вам обрести духовную силу и здравие. Пусть Господь всегда будет рядом. А я с вами прощаюсь.
Христос, во имя достойно Царствия Небес.